Доброе утро.
Да, доброе утро.
Пока никого нет, можем обсудить другое, если у вас есть что-нибудь.
Так вот, в голову одна тема лезет, которая сейчас связана с русскоязычными раввинами, которые делают алию, которые уезжают с России, связана с, ну, с несогласием курса. Вот как относиться к этому? Ведь сказано в Пиркей Авот, что вы должны молиться на власти, и потому что если бы не власти, люди бы сами себя съезжали бы целиком.
Так, а вопрос в чем? Да, это правильно так написано. А только вопрос в чем, ну, я не очень уловил.
Ну, вопрос есть, и те, кто не согласен, есть те, кто лезут в политику. Вот часто встречаешь, особенно залезешь, если в социальные сети, там высказываются отрицательно, напрямую даже еще лошон ара. Как относиться вообще к такому понятию, как согласие и несогласие с курсом властей? Правильно?
Это вы хорошо, это вы хорошо говорите. Значит, я бы разделил. Это лично мое мнение, но я бы разделил так.
Особенно в Галуте, особенно не в земле святой, а в Галуте.
Да, ну, на самом деле, я вам скажу, даже на святой земле, тут когда было, тут были большие в свое время беспорядки, устраивали некоторые очень такие святые, хорошие люди, которые протестовали против того, что, ну, земля Израиля строится не по еврейскому образцу, а по американскому, английскому, турецкому, какому хотите, да, не по еврейскому. Кинотеатры, там всякие нарушения субботы, прочие места увеселения, всякие вот эти вещи, которые очень чужды еврейскому духу. Все это здесь насадили, можно так сказать. И были люди, которые очень активно против этого протестовали. И однажды один из таких раввинов обратился с упреком к Бриски Рову. Вы слышали про Бриски Рову? Такой раб Ицхак Зеев Соловейчик. Из известной семьи Соловейчиков.
Ну, да.
Да, он, ну, вот умер.
Который
там.
Торат Хайм открывал.
Нет. Торат Хайм это открывал его, дайте вспомнить, кажется, племянник. Рабмойша Соловейчик. Рабмойша Соловейчик, внук Рабхайма. Да, известный был Рабхайм Соловейчик, который такой один из толпов талмудической такой мысли современной. Потом у него было несколько известных потомков тоже. Есть династия Раши Ишивот в Израиле, есть и Ишива Бриск, да, где потомственно управляют. Есть, кстати, сын Рабмойша Соловейчика, того, о котором вы упомянули, он, у него в Ишиве мой сын учится сейчас. И есть еще Раб Ицхак Зеев Соловейчик, который, которого называли Бриски Рав, да, он был раввином Бриски, потом приехал сюда, умер несколько десятков лет назад. Он, по-моему, тоже был внук Рабхайма или сын его, вот я уже забыл, какое отношение у него было. Ну, в общем, тоже из этой семьи. Очень был известный человек, один из величайших раввинов, почитавшихся в Израиле. Так к нему пришли вот кто-то из таких ревнители веры, да, которые здесь протестовали против разных безобразий, которые в Израиле делаются. И сказал ему, ты вот с этим как будто бы соглашаешься, значит, ты циойни. Это в устах таких людей очень жуткое оскорбление, что ты сионист, что ты типа вот сотрудничаешь с этими светскими сионистскими властями. Сказал ему Бриски Ров, это ты сионист. Тот говорит, как это я, почему что? А он ему говорит, а потому что ты воспринимаешь этих людей, как будто бы ты у себя дома находишься. Ты протестуешь, устраиваешь демонстрации, то, что в Америке люди делают, да, еще где-то. Как будто бы ты находишься у себя дома. Да? А вот я нет, а я боюсь. Ты бы стал делать это в Польше, в России, где-нибудь еще? Нет. Ты бы не стал так нагло там засовывать, да, был такой метод, например, один из раввинов, тоже это были уважаемые люди, у них был свой подход. Да, один из раввинов таких, он просто, например, приходил в пятницу в кинотеатр, когда продавали билеты на субботу, и это, конечно, большое осквернение имени Всевышнего, в субботу открывают. Мало того, что вообще кинотеатр – это не очень-то хорошее место, но это ладно, там полбеды. Но в субботу его открывали – это уже просто оскорбление, в Иерусалиме причем. Кстати, потом кинотеатр сгорел, я вам скажу, в мое время уже. А тогда он приходил в кинотеатр в пятницу, засовывал голову в эту кассу, а он такой был мощный, большой, и все. И стоял там, пока не приходила полиция, с большим скандалом. Вот оттуда четверо полицейских должны были выколупывать. А в это время люди не могли купить билет. Да, в этом было такое. Вот такие все вещи, говорит Мбрискиру, вы здесь делаете, вы считаете, что вы как будто у себя дома, что ничего вам особенно за это не будет. А я говорю, нет, я их боюсь. Они для меня чужие. Это не еврейские власти, и с ними надо, соответственно, почтительно, ну, как бы не то, что почтительно, но да, с трепетом относиться, да, как бы они могут сделать, что хочешь с тобой. И надо очень аккуратно себя вести. Мы здесь тоже в изгнании, под чужой властью. Это то, что он сказал. Конечно же, в других странах это гораздо более актуально. Я считаю, что евреям абсолютно нигде, ни в какую политику лезть не следует. Это всегда плохо закончится, если не для них самих, то для других евреев. По известной поговорке, революцию делает Троцкий, а расплачиваются за это Бронштейны. Да, вы знаете, его фамилия была Бронштейн. И потом, конечно, евреев попрекали и то, что они сделали революцию, и потом упрекали тем, что они сопротивлялись коммунистам. Кто бы, на какой бы стороне, что бы там евреи ни делали, всегда их находилось кому упрекнуть. Поэтому, конечно же, это очень нехорошо лезть в политику. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, в синагогах положено молиться за благополучие государства как структуры, которая поддерживает какой бы то ни было порядок. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, надо ли было молиться за гитлеровское государство, когда они уже откровенно объявили себя врагами еврейского народа и прочее. Не знаю, что делать. Может быть, поскольку евреям все равно уже не было никакой защиты от этого государства, так, может быть, и это. Но пока государство все-таки хотя бы номинально имеет полицейских на улицах, да, имеет какие-то законы, имеет какое-то что-то, что человек не является совершенно бесхозным, каждый может делать, что хочет. Да, потому что вот в этом случае, если бы не было совсем государства, люди бы на улицах просто стали бы, да, грабить друг друга, рвать там на части и все, что хочешь, беспредел, то, что называется. Анархия ни к чему хорошему бы не привела. Поэтому надо молиться с благополучием государства. Но это не имеется в виду, что мы поддерживаем политику этого государства. Это государство, что хочет, то и делает, мы ему не указ. Что называется, мы там находимся временно и благодарны за то, что нам позволяют там жить. И молимся, чтобы все было там хорошо внутри. Конечно, внешняя политика, если делается какое-то то, что сегодня делается, то я бы сказал, что не нужно никак высказываться в поддержку этого. И я не уверен, надо ли высказываться в порицание этого, особенно тем евреям, которые там живут, потому что это может отразиться плохо на евреях, которые там живут. Но поддерживать, да, то есть, как это называется, лезть, хануфа, да, то, что у нас в Торе написано, сказать злодею, что он хороший человек, сказать, что все хорошо, что он делает, это лезть, это очень вредная вещь, и ни в коем случае, я думаю, таких вещей делать нельзя. Надо ли публично осуждать? Я затрудняюсь сказать, я не вижу в этом нашей обязанности. Мы здесь в Израиле, да, сидим, смотрим на это, иногда, конечно, не выдерживаем, что-то высказываемся, но в принципе, я не думаю, чтобы это было правильно, поскольку надо думать, прежде всего, о безопасности евреев, которые там находятся, и которых могут за это потом сделать проблемы. Вот. Но я не так вижу противоречия между, вы говорите про людей, которые уезжают оттуда, потому что не могут находиться в фашистской стране, но я не вижу в этом ничего, никакого противоречия с этим. Пока они там, пусть молятся за то, чтобы как бы государство, как государство внутреннее, да, с полицией, там, с какими-то порядками на дорогах, со светофорами работающими и прочим, чтобы оно оставалось в благополучии. Да, мы хотим, чтобы всем людям на самом деле было хорошо. Но не соглашаясь с тем, что этим творят, и уехать оттуда, если евреи могут. Я думаю, это всегда было бы хорошо. Но опять, это каждый смотрит по своей жизни, по своим еще многим параметрам, может ли он уехать и куда, и что.
Сейчас, вроде бы вчера сказали, что закрывает, запрещает Сахнут.
Ну, еще не запрещают, но да, там были голоса уже, что его хотят запретить. Я не удивлюсь, если скоро запретят. И, конечно, евреи должны думать, что будет там с ними дальше. Я не удивлюсь, если
Да,
скоро
да.
все превратится в тот же самый Советский Союз, который просто не даст ему уезжать. И, как говорит поговорка, «Хахам эйнав берушо». Мудрый человек, он предвидит, что произойдет дальше, и, соответственно, действует. Но опять, я давать личные рекомендации, а тем более общие, никому не стал бы, потому что у каждого человека свои какие-то с работой, со здоровьем, с какими-то еще вещами связанные. Мы никого не стали бы не осуждать, не подталкивать к чему-то. Это уже к доле Израиля, если они скажут, да, вот все собираетесь, поезжайте или что. Даже во время войны с Гитлером, на самом деле, мы знаем, что к доле Израиля не так однозначно всюду поддерживали, чтобы евреи сразу уезжали из тех мест. Я не знаю, что там это было связано, и с тем, что Всевышний скрыл от них, что должно произойти, и это было такое наказание для еврейского народа, или, может быть, у них были еще какие-то соображения, что не так однозначно всем сразу нужно уезжать, и неизвестно, что с людьми будет. Духовная гибель может быть тяжелее, чем физическая. Это я говорю здесь очень опасные вещи, да, не хочу в них входить на, как бы, в законодательном аспекте я не уполномочен такие вещи говорить. Да, но в принципе мы знаем, да, что иногда человек, конечно, если он видит физическую опасность, он должен от нее уехать, это несомненно. Но когда это какие-то теории пока что, и из-за, может быть, далекой физической опасности поехать туда, где опасность духовная для человека, это, может быть, тоже не стоит делать. Другое дело, что сегодня ехать в землю Израиля, это вряд ли называется духовной опасностью. Все-таки здесь развитый мир Торы, да, центр Торы находится здесь, в общем-то. А с другой стороны, не знаю, мне рассказывали про людей, которые, скажем, в России, у них есть колель, у них есть община какая-то еврейская, там все очень хорошо устроено. А в Израиль они приедут, у них не будет возможности устроиться, они не смогут не устроиться никуда учиться в колель, ни работы у жены не будет, ничего, и семья будет бегать, высунув язык, добывать пропитание, и уже о духовном росте ее труднее будет говорить. Не знаю, опять же, там раввины на местах видят, что стоит каждому человеку делать, и, может быть, посоветуют. Да, общих рекомендаций давать я бы не стал. Вот. Но такое, конечно, молиться, надо молиться, чтобы Всевышний спас нас от этой напасти, что творится. Это в любом случае. Хорошо, в общем, никто пока вроде не появился больше. Значит, мы с вами перейдем к нашему обычному распорядку. Так, где мы остановились? Судопроизводство по делу об обыкновенных ущербах, наносимых скотом. Да, если, может быть, немножко я говорил уже об этом, на всякий случай я напомню, что ответственность, которую Тора налагает на человека за ущербы, которые он наносит, она, я бы сказал, разделил бы ее на три составные, на три разных части. Есть то, что Тора прямо накладывает ответственность за прямые поступки человека. Человек взял молоток, разбил чужую вазу или просто столкнул ее со стола, взял там, я не знаю, что-то, ударил другого человека, не дай бог, камнем или ножом или чем-то еще, нанес ему ущерб, который выражается в каких-то денежных эквивалентах, безусловно, Тора накладывает на него обязанность платить. Теперь, в принципе, мы знаем в Торе правило, что если ущерб был нанесен опосредованно каким-то образом, то есть, грубо говоря, человек установил какое-то устройство в доме, которое, когда там что-то тронули, оно запускает какой-то механизм, а из-за этого выливается какая-то вода куда-то. Знаете, как делается в каких-то развлекательных таких центрах, где там, знаете, такие целые системы. Шарик покатился, упал на полочку, а полочка еще что-то, и откуда-то полилось, и там какие-то весы переменились, и что-то включилось, и что-то запустилось, и так далее. То есть когда есть, не нужно, чтобы было много таких ходов, достаточно, чтобы было немного уже таким образом. Уже таким образом человек не называется прямым наносителем ущерба, и по идее, по законам Торы, он не отвечает за такие вещи по суду. Если это совсем далеко, вот какие-то сложные системы, это совсем не прямое следствие того, что он сделал, и кто-то получил за это ущерб, в принципе, человек не несет за это ответственности. Это называется горми. Если это грома, то есть когда это причинил опосредованно просто через что-то ущерб, там человек что-то, ну, я не знаю, подкидывает вверх, оно падает на кого-то или что-то в этом роде. Я не могу подробные примеры приводить сейчас, чтобы не ошибиться, но есть какое-то опосредованное через один, как бы, через один этап, да, что это действует на другого через что-то. Или, скажем, он, ну, я не знаю, подсыпал отраву там в какую-то эту, да, животное съело и отравилось чужое. В принципе, это такие вещи, по идее, тоже человека нельзя по суду присудить, да, заставить его заплатить. Но это называется в таком случае человек ответственен перед небесами. То есть он должен знать, что он, в принципе, этот ущерб, конечно же, на его совести. И если он верующий человек и понимает, что к чему в этом мире, он должен пойти и заплатить. По суду с него не могут это изъять. Но если он придет к любому раввину и спросит, должен ли я за это пойти платить, раввин скажет ему, иди и плати. Мало того, если ты не заплатишь при этой жизни, твоей душе придется вернуться в этот мир еще раз, чтобы расплатиться с этим человеком и с его наследником или как-то возместить этот ущерб. Есть еще одна область. Да, это я уже три на самом деле назвал. Так и вот теперь четвертая. Это те вещи, которые по тем идеям, которые я сейчас изложил, не должны были на человека накладывать ответственность. Например, его животное идет и что-то делает. Человек скажет, ну что, я же ни при чем. Ну да, я не доглядел за своим животным, но я-то ничего не делал. И по тем схемам, которые я сейчас вам изложил, которые, в принципе, в Торе работают, он не должен был платить за ущерб, который наносит его животное. Равно как и, например, не должен был бы платить за ущерб, скажем, опосредованный, что вызвал необходимость лечения. Да? Человек другому, скажем, нанес рану. Теперь ему надо лечиться у врача. По идее такой вот грубой, которую я сейчас изложил, он не должен был бы за это платить. Потому что это уже опосредованный ущерб. Да? За ущерб, за саму рану, насколько она сделала человека менее дееспособным, это называется ущерб, который можно измерить деньгами. За него, конечно, надо заплатить. Но то, что он вынудил человека пойти к врачу и потратить какие-то деньги на лечение, это уже, вы понимаете, опосредованный ущерб. За него не надо было бы платить, если бы, и вот эта четвертая категория, которая нас как раз интересует, это те ущербы, те виды каких-то трат денежных, которым один принудил другого, скажем так, которые, по идее, не должны были быть оплачены, но про которые Тора специально сказала, что вот в этом и в этом случае ты должен заплатить. И про это у нас есть целые несколько трактатов Талмудов, которые подробно это объясняют. В Торе есть несколько маленьких главок, связанных с этим, с ущербами. Вообще Тора уделяет очень большое внимание отношениям людей. Причем, да, даже когда-то известно, рассказывал мне зять Рав Хая Шмулевича, великого Рош Ишива известного, да, который был не только большой знаток Талмуда, да, гений еврейской мысли, но он был еще и одним из известных очень таких наставников нравоучительного характера. Да, и он как-то, ему сказали, вот мы тут сделали новую хавруту, какую-то пару договорились учить Талмуд. Какой Талмуд? Гемору Шаббат. Да, и вот как-то интересно заметил, обычно люди так не реагируют, да, ну отлично, молодцы, вы сели учить. Он сказал, вы сели учить Гемору Шаббат. Но учтите, в Геморе Шаббат, может быть, даже не им сказал, просто рассуждал где-то. В законах субботы подавляющая большая часть того, что мы сталкиваемся в повседневной жизни, это нарушение субботы, которое запрещено мудрецами. Конечно, тоже это нельзя делать, и надо изучать как и что, и все совершенно правильно. Но в крайнем случае, если даже человек нарушил, он нарушил только слова мудрецов. А вот если вы сели учить трактат Бавакама, который говорит про ущербы, которые люди наносят друг другу, и как надо за них заплатить, и прочие такие вот имущественные отношения, там каждая строчка – это законы Торы, потому что все отношения между людьми, любой ущерб, любое недовольство, которое человек вызывает у другого своими действиями, справедливое недовольство, я имею в виду, это всегда законы Торы. Тут даже не дорабонан. Это очень всегда важная вещь. Тора пристально за этим смотрит и очень недовольна, когда люди друг другу наносят какие-то ущербы и какие-то эти. И даже если расплатился деньгами, все равно от тебя требуется, чтобы ты добился прощения у человека. Иначе незаконченная история. Так вот, возвращаемся к нашим делам. Значит, во-первых, как мы знаем, когда человек нанес другому ущерб, Тора специально говорит, что нужно будет заплатить не только за сам ущерб, но и за лечение, да, что сам, по тем идеям, которые я изложила, но не должно было быть. Но здесь Тора специально говорит заплатить за лечение, заплатить за простой, да, который из-за нахождения в больнице человек не мог работать, ему придется за этот простой заплатить, ему придется заплатить за боль, которую он испытывает. Оказывается, боль даже можно измерить рыночными ценами какими-то. Это делается так. Сколько человек готов был бы заплатить, чтобы эту боль не испытывать? Примерно вот такие вещи делаются. И есть специальные люди, которые оценивают такие вещи по рыночным ценам. Это тоже надо будет заплатить. И еще даже за стыд. Вот что интересно. Да? Человеку стыдно, что вот у него рана, некрасиво, это все. Это его как-то устыдили при людях. И вот этот позор ему тоже нужно возместить. Что интересно, это именно когда человеку прикоснулись. Например, если другой говорит что-то, что человеку обидно при людях, он совершает страшнейшее преступление на самом деле. Если тот бледнеет, краснеет, да, при людях его унижают, это одна из вещей, которые тот имеет право даже не прощать его никогда. Обычно мы знаем, кто просит прощения, рекомендуют тому, кого обидели, человека простить, не быть жестоким, да, даже если тяжело было. Но все-таки постарайся простить, говорят мудрецы. А вот если публичное унижение человеку устроили, он, в принципе, имеет право не прощать, потому что это жутчайшее преступление. Но с точки зрения законов имущественных отношений никакой компенсации денежной за это не положено, пока он к человеку не притронулся. Или, например, такой Талмуд приводит, это пример, человек запер другого в комнате. Тоже к нему не притрагивался. Он просто не дал ему выйти из комнаты 2 часа, а тот потерял миллионную сделку какую-то в банке, да, которую он должен был провернуть. Там готовили долго какие-то концерны, да, что-то там большое. Все упустил. Потерял невероятную прибыль. Поскольку он этого человека... Если бы он его силой затащил в комнату и запер бы, он ему должен был платить компенсацию за это. А поскольку он его не трогал, запер просто за ним дверь. Нет. Понимаете, здесь есть четкая вот эта граница. Поэтому-то я и говорю, что общая схема, что когда ты не отнял буквально у него какие-то деньги из рук, ты ему не должен был бы платить. Есть в Торе специально отдельно отмеченные какие-то вещи, что все-таки нужно платить. Скажем, вот когда ты человека потрогал, да, ты ему прикоснулся, ты что-то ему сделал, насильно что-то ему вот испортил, тогда в некоторых случаях даже я посредственный ущерб нужно будет заплатить в качестве вот этих 5 вещей, которые я перечислил. И еще Тора говорит об ущербах, которые наносит имущество человека. Тоже это специальный хидуш, специальное новшество Торы, потому что по простой логике не надо было бы за это платить. А Тора говорит, нет, у тебя есть ответственность за твои вещи, которые, например, валяются на дороге, из-за них люди получают какие-то ущербы. За те вещи, которые ты положил, и они распространяются. Это то, что я назвал до этого, это называется яма. Буквально, если человек выкопал яму, в нее падают и получают ущербы, он за это расплачивается. Или если ты кладешь свои вещи где-то на крышу, там, где ветер, обычный ветер, может их скинуть кому-то на голову, это называется как огонь твой, потому что если ты зажег огонь у себя во дворе, но он пошел и зажег чужой двор, ты тоже будешь за это отвечать. То есть не живые предметы, на которые распространяются, и ты их как-то сделал так, что они распространятся на других, ты будешь за это отвечать. И понятно, что за собственные действия человек отвечает. И еще вот это ущербы, которые наносит скотина. Казалось бы, тоже это не я. Но Тора специально постановила, что из-за действия скотины своей человек должен отвечать. В некоторых случаях не полностью. Учитывается, что он был не виноват и не знал, что его скотина вдруг сойдет с ума и начнет наносить какие-то ущербы. А в каких-то случаях полностью. Скажем, когда скотина сделала что-то для себя естественное, что от нее ожидалось бы, то тут не помогут его оправдания, что я не думал. Как же ты не думал? Ты не думал, что твой бык ест вкусное то, что он увидел? Он увидел чужое, где-то зашел, съел. Ты его не удержал, ты его не научил как-то, где ходить, где не ходить. Все, значит, ты будешь за это отвечать. И вот это первая заповедь, которая нам попалась. С этим связана Низкей Гевэр, видите, 55-я заповедь. То есть, когда скотина уничтожает чье-то поле там или что-то, и человек за это должен отвечать. Ладун, говорит нам, Тора велела, ладун бенизкей шен вереге. У скотины есть несколько видов тоже ущербов, которые она может нанести. Я бы их разделил на 2 основные категории. Категория естественных вещей, которые скотина делает. То есть, например, она просто идет. Понимаете, когда скотина идет, она не видит, куда она идет. Ей не интересует, что у нее на дороге. Ей не волнует, что там хрустальные стаканы чьи-то стоят. Она идет по дороге, которую она перед собой увидела. к чему-то, что ей там захотелось куда-то пойти, она идет, и все, по дороге она разрушает все, что видит, не глядя на это даже. Это называется регель. Или естественная для скотины вещь – шен. Да, это связано с ногами ее, что она идет. Или зуб, что она увидела что-то съестное, она это ест. Тоже для нее это естественное поведение, без всякого злого умысла и каких-то ссор с людьми. Скотина просто это потребляет, что-то делает. И это естественные вещи. Бывают неестественные вещи, когда скотина рассердилась, да, или ее рассердили, она просто у нее что-то в голове повернулось, она хочет нанести ущерб. То есть она себе выгоды от этого не имеет, и при этом она наносит ущерб. Она берет и кусает кого-то, легает, бодает, или даже жует что-то, но что не является едой, а просто вот лишь бы испортить. Да, классический пример – сжевала занавески чьи-то. А пользы ей не было, да, она их не проглотила, питания от них не получила. Но что? Она их сживала, она их испортила. Это называется керен, рог. Да, вот такие ущербы – это своя статья, которая будет обсуждаться отдельно. Здесь он говорит, Тора специально говорит про обычные вещи, когда скотина увидела вкусные там какие-то цветы, я не знаю, плоды какие-то растут у кого-то в поле, зашла к нему в поле и стала есть. Итак, суду предписывается заниматься такими случаями, когда тот пришел с претензией, вот его скотина поела у меня на энное количество денег, пусть он мне это заплатит. Кломар, Миша и Зик Лехавейра, да, кто нанес какому-то товарищу своему ущерб, и из-за того, что скотина или прошла, и по дороге разлобила, сломала, раздавила что-то, кстати, она не обязательно должна идти, она, например, может почесаться об стенку, да, это не обязательно тоже есть что-то. Можно почесаться об стенку и развалить ее. Она хотела себе какую-то приятную сделать, почесалась, ничего не хотела ломать. Но так получилось, что сломала. Или она просто легла где-то поспать и не обратила внимания, что под ней стоят какие-нибудь там, я не знаю, акварель выставили на продажу. Да, она на нее легла там и, понимаете, после этого уже ничего не продашь никуда. Испортила вещи. Кигон шихниз бегемто бесаде хавер, да, человек, который позволил своей скотине зайти в чужое поле, она там что-то споела или там испортила эти самые растения, которые там растут, потому что она прошла по ним, вырвала их с корнями, что-то такое. Шиеш элейну лехайвой, значит, мы как суд обязаны этого человека, да, обязать платить. Мина идис шило коль маши ипсид. Причем мы знаем, что с разными видами платежей есть разные правила в Торе. Например, если человек что-то одолжил, это один способ возвращать, а если у него нет денег, что у него взять можно и как. Если человек нанес ущерб, он должен платить по высшему разряду, что здесь написано идит, самая лучшая недвижимость. То есть если у него есть деньги, замечательно, он заплатит деньгами. А если денег нет, то человеку скажут, значит, продавай какое-то свое поле. Обычно у людей тогда была недвижимость всегда какая-то, родовые, да, поместья, там, поле, сады, какие-то участки. И знаете, у одного человека может быть участок, какой-то пустырь за домом, заваленный камнями, и на котором ничего и не вырастет никогда, с песчаной почвой, каменистой. И с другой стороны, у него может быть плодороднейшее поле, которое годами в него вкладывались, земля стала плодородная, да, прямо сделали хорошую землю, и там хороший урожай собирают. Это называется идит, хорошее. Так вот, его заставят продать участок, который будет эквивалентен сумме, которую он должен тому, и причем или продать, или отдать ему просто этот участок, именно самый лучший. При том, что и, ну, скажем, он человек должен 10 тысяч долларов. Он может продать или отдать за это какой-нибудь небольшой совсем участок плодородной земли, или большой участок каменистый. Ему скажут, отдавай именно плодородную, потому что она на рынке имеет легче хождение. Пока ты найдешь покупателя на неплодородную землю, это сложнее. При том, что стоимость одна и та же, эквивалент денежный вроде один и тот же. А вот так.
Поэтому, а если не будет ему, что где выращивать урожай?
Проблемка. Это будет проблемка у него, но ему придется расплатиться. Значит, наймется кому-то, как люди делали, у которых нет своей земли, например. Они нанимались кому-то арендаторами, к тому как раз, кого нет времени, силы, и желания, и умения заниматься своим полем. Нанимались к нему арендаторы и выращивали у него урожай. Какая-то часть шла хозяину, какая-то часть шла арендатору. Такой был способ. Шнемар кивар иш. Откуда мы это учим? Мы это учим из того, что написано, когда человек да, уничтожат чье-то посев, да, что-то такое. И там имеется в виду, першу, да, мудрецы объяснили, имеется в виду шен, то есть он позволит своей скотине это съесть. Как написано в Ишилах от Бейра, да, как будто он свою скотину послал туда, позволил ей туда войти. И объяснили мудрецы, да гайну регель, войти, то есть он позволил ей что-то сломать по дороге и так далее. Вот за это написано, он должен платить бемейтав садеюлаш, да, так в Торе написано, лучшей частью своего поля. Понятно, что это может быть и квартира какая-то, и кусок любой недвижимости. Умейтав кормо и шалем. Но просто самые лучшие части, обычно, я понимаю, были именно, считались виноградники и плодоносящие сады. Пожалуй, сегодня мы на этом остановимся. К Шорош, дальше подойдем к этой заповеди, вернемся в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Счастливого Гуд Шаббес.